Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с замечательными произведениями. Благодаря вам уже о многом узнали и о многих узнали, да, подробно о произведениях очень интересных и, может быть, даже когда-то и забытых в свое время.
И заново прочитанных.
И спасибо, что вы нам рассказываете об этих полузабытых или забытых вещах, произведениях. Но вот сегодня интересный автор.
Да.
Владимир Федорович Тендряков.
Полузабытый,
да. Вот я с трудом вспоминаю тоже, вот порылась в памяти, думаю, что я читала, не читала, чудотворное читала.
Угу. Вот. И фильм был поставлен,
да,
по этой книге.
Да, да, был такой
такое
фильм.
Такое атеистическое совершенно,
да,
произведение.
Да. Но вот сегодня обратимся к этому произведению, как оно называется.
Сегодня у нас разговор пойдет об известном достаточно произведении этого писателя – «Повести «Весенние перевертыши». Рецепт, как быть нравственным, я вам сказать не могу. Я сам его ищу и в своих поисках пытаюсь рассказать другим. Так сформулировал писатель Владимир Федорович Тендряков свою цель и в жизни, и в творчестве – найти идеал нравственности. Дорогие слушатели, запомним слово «нравственности». Как сказал профессор, отец Михаил Дунаев, автор шеститомника «Русской литературы и православия», беда многих советских писателей – это их просветительский разум. Разум. То есть жизнь и творчество без Бога, они всегда будут конфликтны. И это будет отражаться и в самой жизни того или иного писателя, и в его произведениях. «Весенние перевертыши». Прежде чем говорить об этой повести, несколько слов о самом авторе.
Да, хотелось бы.
Да, Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская, что в Вологодской области.
Чисто русские такие.
Да,
вот места.
Я видела фотографию, черно-белую тогда еще фотографию этой деревни. Правда, не указана дата, но, скорее всего, это либо в первые годы после революции, либо до. Потому что расположенная в прекрасных живописных местах эта деревня украшена самым главным. На возвышенности это церковь. Я думаю, что к дню рождения раба Божия Владимира, неизвестно, крещенный он был, не крещенный, церкви уже не было, скорее всего. Потому что в жизни дорога не была проложена к храму. У писателя, к сожалению. В школе учился неважно. По литературе была тройка. Но учитель литературы при всем при этом видел задатки мальчика к сочинительству. Хотя больше увлекался он рисованием. Довольно серьезно. И у него это хорошо получалось. И все-таки литература пересилила его тягу к живописи. И он, это уже случилось после войны отечественной, поступает в литературный институт и заканчивает его. А вот после войны здесь надо остановиться, потому что когда Владимир заканчивал школу, прямо после выпускного началась война. И все мальчики добровольцами отправились на фронт, кого, конечно, взяли. Пошел и Владимир. Он служил радистом, был на передовой, и участвовал в битве при Сталинграде. И когда вот он вернулся, контуженный, раненый, но живой, вот он поступает в литературный институт, заканчивает. Он не сразу приобрел известность. Его перу следовало еще отточить, так скажем, мастерство. Но вскоре появляются его первые рассказы, и они становятся известны читателю и критике. То есть все у него благополучно в творчестве. Но неблагополучно в жизни по той причине, что жизнь-то без Бога. И произведения он пишет в основном не то, что заказ был, он искренне писал о трудовых буднях, о героизме людей этого времени, героизме, трудовом энтузиазме. Он искренне писал и возмущался, как религия человека может искалечить чудотворное его произведение, чудотворное называется. Искренне, а душа-то тянулась на самом деле не к нравственности, а выше. Его голова была запрокинута к небу. И вот этот конфликт...
Он и проявлялся.
Он проявлялся. И особенно ярко он проявился в «Весенних перевертышах». Ну, давайте будем сейчас говорить, читать, рассуждать об этой повести. Она написана была автором в 1973 году. Считается, что это подростковая литература. Ведь человеку, главному герою, юному, 13 лет, и он впервые влюблен. А вместе с этой первой любовью мир вдруг начинает играть с них в перевертыши. Одно открытие сменяется другим, и все они настолько значительны, настолько неожиданные, что потрясают душу и сознание юного героя. Но на самом деле это история и самого автора. Тендряков признается, все, что он пишет, он пережил когда-то сам. Это его подростковое детство, его взросление, и история его жизни, и главное – поиски ответа. В чем смысл этой жизни? Куда мы идем? И главное, что нас спасает в тяжелые минуты жизни? А может быть, кто? Но ответа ни у самого автора, ни у героев на это нет. Есть только потребность живой души – любить, жалеть, ненавидеть, презирать. Все на грани. Современники Тендрякова вспоминают, что он сделал очень много дел в своей жизни. Спасал людей, когда клевета была на них, того же Твардовского.
Спасал Твардовского?
Твардовского, да, ага. Когда на него началась такая травля его, его журнала «Новый мир». Но при этом характер имел очень тяжелый, неуживчивый.
У Тендрякова?
У Тендрякова, да. То есть вот такой вот, видите, конфликт опять между,
опять же конфликт, да.
Между его вот состоянием, только нравственность, да, не духовность, но в то же время душа-то живая. Жизнь, увы, была вне Бога, как и у многих других людей того времени. Но эта повесть, как ни парадоксально, все-таки о нем, о поисках того, кто единственный и любит, и прощает, и спасает, не деля никого на хороших и плохих, а всех людей. Это повесть о духовном, а значит, о религиозном, о поисках Бога. Хотя ни сам герой юный, ни автор-писатель даже не признается в этом. Поэтому разбор будет очень серьезный, именно, опять-таки, с духовной точки зрения. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот эти строки известного поэта Владимира Маяковского нам всем известны, да, и помнятся. И Илюшка Тягунов знал, что такое хорошо и что такое плохо, потому что прожил на свете уже 13 лет. Хорошо учиться на пятерке, хорошо слушаться старших, хорошо утром делать зарядку. Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал. В общем, непримерный человек. Где уж? Однако таких много. Себя не стыдился. И мир кругом был прост и понятен. Но вот произошло странное. Как вдруг ни с того ни с чего этот устойчивый мир стал играть с Дюшкой перевертыши. Так начинается эта повесть. Запомним, мир был прост и понятен. А дальше завязка. Дюшка приходит из школы, надо делать уроки, учебники на столе. Как скучно, как неинтересно, как бы развлечь себя. Развлекается он хорошо в данном случае. Он обращается к книжной полке. И первое, что попадается, сочинение Пушкина. Этот том он брал очень часто, чаще, чем другие его произведения. Он открывает, в основном сказки, конечно, читал он в то время, открывает на одной и той же странице. Это портрет жены Александра Сергеевича, Натальи Гончаровой, красавицы. исполнились мои желания, Творец. Тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Он так часто смотрел на этот портрет, любовался красавицей Натальей Гончаровой, и не замечал, это первое открытие его, что она удивительно похожа на Римку Братеневу, его соседку, старше его на год. Римка жила в их доме и была старше на год, как я сказала. И сейчас она за окном разговаривала с девчонками. Открытие было столь удивительное, открытие, что он быстро схватил пальто и выбежал на улицу, чтобы удостовериться. Точно, она, Гончарова, Римка Братенева, влюбился. И вот первый перевертыш. На улице за 15 минут, когда это случилось, все изменилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки, все как было и все не так. Небо не просто синее, а оно тянет, засасывает. Кажется, приподнимешь на цыпочки и останешься там на всю жизнь. Небо тянет. Солнце косматое, непричесанное, какое-то разбойное. Улица сверкает лужами, как будто поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. Под ногами что-то лопается, шевелится, будто стоишь не на земле, а на чем-то живом. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые солнцем воробьи, ругаются, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки, все как было, и в то же время все не так. Что-то случилось. Автор настолько живо и точно описывает изменившееся состояние влюбленного юного героя, а все потому, что он о себе вспоминает. И плюс еще мастерство писателя, конечно. Ведь с первой влюбленностью все вокруг действительно в человеке меняется, все становится живым, говорящим, дышащим. А на улице за эти 15 минут действительно изменилось. В центре вселенной Римка Братенева. Его первая любовь. Каждый день он видел ее несколько раз. Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто. Из коротких рукавов вырываются на волю руки, ломко хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки. И курчавящиеся волосы на висках. Ему стало жарко, тесно в этом пальто. Он вдруг ощутил на своих висках щекотность ее волос. И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра. Хотелось оторваться от страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху. Такая внутри была легкость. Хочется оторваться от страдающей земли. Какие слова-то. Состояние влюбленности вызывает желание лететь. Я прекрасно помню себя в этом возрасте и свое состояние полной уверенности, что если я разбегусь, раскину руки, я обязательно полечу. Фонарь горящий, света луч, вечерний сумрак, снег летящий в лицо навстречу, человек, 13 неполных лет. Я руки распахну, как крылья, разбег, прыжок, и вот лечу навстречу с неизвестностью. Вот эта картина на всю жизнь у меня стоящая.
У
да.
вас лично.
Да. Вот зима, снег, летящий фонарь. И я разбегаюсь, на улице никого нет, раскинула руки. И полное ощущение полета, вот полное совпадение того, что пережил и автор, да, состояния, и юного героя. Недаром говорят, что отрочество – это время разбега, предполетное состояние. Дюшка, несомненно, не такой, как все.
Почему его так звали Дюшка?
Дима, ну, Дима, сокращенно.
Да, уменьшительное,
так, да? Так называли имя? Его, да. Угу. Он наделен даром видеть красоту и одушевлять эту красоту. В любом случае, он не приземленная личность, как почти все, кто его окружают. Даже отец, даже Минька, его близкий друг. В повести рассказывается о родителях мальчика, о его школьных товарищах, приятелях, об единственном друге Миньке и о том, как он впервые открыто встречается с проявлением зла, жестокости в образе старшеклассника Саньки Ерохи. Вот страницы, посвященные родителям мальчика. Дюшка живет, казалось бы, в благополучной семье. Отец уважаемый инженер, но весь только в своей работе. Надежность крана – смысл его жизни, тема его радости, переживаний. У мамы Дюшки тоже забота своя. Она врач. И поэтому разговоры идут о ее больных. На протяжении всей повести это разговор о том, как тяжело она не может никак вылечить больного по фамилии Гринченко. Дюшка и любит своих родителей, но при этом они не его собеседники, не его друзья, которым можно довериться. Они не поймут Дюшку, скажут, что фантазируют. И в самую тяжелую минуту он признается, что и поговорить-то можно только с краном, который он видит за окном. Подобное признание звучит, согласитесь, по-настоящему страшно, когда можно обратиться к неодушевленному предмету, к крану за окном. И события в жизни Дюшки только подтверждают это состояние его одиночества и отсутствие того, кому можно было бы обратиться, чтобы спасти, в данном случае, своего друга и себя от зла. Вот сейчас я обращусь к эпизоду, я упомянула Саньку Ероху, как бы олицетворение зла, жестокости. Вот как раз в одной из глав, это третья глава, Дюшка после школы возвращается домой. Домой идти не хочется, и он идет на то место, это болото недалеко от поселка, где развлекаются подростки, лидером у них Санька Ероха, развлекаются очень своеобразно. Санька всегда выдумывал странные игры, кто выше всех подбросит кошку, например. А чтобы кошка не убежала, чтобы не ловить ее после каждого броска, привязывали ее за ногу бечевкой. Все бросали кошку, она падала на землю, убежать не могла, и Санька смеялся. Или еще, например, конкурс, который он устраивал, кто съест живого пескаря. Санька издевался, если кто не хотел, и с хрустом сам первый, не моргнув глазом, жевал живого пескаря. А сейчас он выдумал новую игру. На болоте стоял сарай заброшенный. В болоте водилось множество лягушек. Была ведь весна, воздух кипел, плескался. А напротив сарая мертвое молчание. Лягушки затаились от охотников, но это их не спасало. Санька требовал у своих подчиненных, рабов, можно сказать, поймать лягушку. Те ловили. Он привязывал лапку ее за веревочку, кричал «бей!» по очереди. Они должны были разматывать веревку и в мишень бросать лягушку. Вся мишень была уже совершенно мокрой от разбившихся живых существ. Это было так тошнотворно видеть Дюшке, что он, подойдя, закрыл глаза, а Санька хохотал. И вот он увидел, это Санька, увидел рядом Миньку Богатого. Это друг Дюшки. Минька был самый слабый из ребят. Он был ровесник, они учились вместе. «Эй, ты, маменькин сынок, ну-ка иди сюда». «Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня». Голос у Миньки тонкий, девичий, а глаза синие, страдальческие, и лицо перекошено. Санька наставил на Миньку деревянный свой нос. «Не хочу, все хотят, а ты чистенький». У Миньки перекошено лицо от страха. «Куда Миньке деться от Саньки?» И Дюшка сказал. И вот сейчас я произнесу, прочитаю слова, которые, по сути, являются ключевыми словами всего произведения. Они исходят от Дюшки. «Не тронь человека! Не тронь человека! Не тронь его, сволочь! Ты свихнулся?» Санька-то, Ероха, старше намного, силен, лидер. «Ты что? Бросай сам! А в морду палач!» — кричит Дюшка. «Плевала на тебя!» И плюнул в сторону Саньки. «Что?» И тут Санька двинулся на Дюшку. Но Дюшка уже нащупал около ноги кирпич, который завяз в грязи, и поднял его. Кирпич его спас. Против кирпича Санька не посмел идти. Впоследствии мы будем читать о том, что Дюшка найдет с Минькой сухой хороший кирпич и будет носить в портфеле его, остерегаясь того, что Ероха с ним расквитается. В конце концов Минька вынужден взять веревку с лягушкой. Он боится Ероху, а Дюшка кричит «предатель» и уходит. Уходит, слезы в глазах. «Не тронь человека» – вот девиз его жизни. А никто его не слышит. Он приходит к отцу, рассказывает об этой сцене. А отец говорит: «Ну и что, лягушки? Неужели все-таки кран?» В семье благополучной Дюшки не все так и хорошо, как на первый взгляд. Например, однажды он приходит домой и видит маму и ее остановившийся взгляд. Отец тоже почувствовал что-то неладное. Дюшка давно чувствует себя с изменением своего вот взгляда на мир, одиноким, пустоту некую вокруг себя, не на кого опереться. За что ухватиться? Живи как хочешь. Земля кажется шаткой. Откуда знать мальчику, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства – горькое чувство одиночества. И мать вот с остановившимся взглядом, а вокруг шум взбодораженной крови в ушах, все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод. Вот состояние, психологическое состояние влюбленного героя, который совершает столько открытий, оказывается, мир прекрасен и ужасен. Оказывается, есть добрый Минька и есть страшный Санька Ероха. Есть отец и мать, но они его не слышат. У матери остановившийся взгляд куда-то внутрь. Она спрашивает отца: «Федя, ты не помнишь, что случилось 15 лет назад?» «Ну ты даешь, 15 лет назад. Что у тебя, с Гринченко что-то не так?» «Да нет, вроде лучше». «Да что ж тогда? 15 лет назад, Федя, ты мне поднес белые нарциссы». «А, да, помню, тогда еще весна была бурная. Я прижала твои цветы и думала, заметьте, Господи!» Поневоле обращается человек. «Возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть тебя? Мы вместе, Вера, 15 лет, а вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры. Федя, ты никогда больше не дарил мне цветов, те белые нарциссы, первые и последние». «Белые нарциссы», — с досадой бормотал отец. «Я и лобов шишек-то не вижу. Что случилось-то? Неприятность?» «Случилась очередная весна, Федя».